Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данила, привет!
Привет, Ксюш! Мы сегодня расскажем о том, что подтверждаются новости о возможности передачи западными странами Украине бронетехники довольно серьезной, о том, что президент Турции Эрдоган провел двойные переговоры с Москвой, с Киевом. Но начнем, как всегда, с происшествий в самой Украине, с обстрелов и ситуации на поле боя. Расскажи, Ксюш.
Минувшей ночью россияне трижды обстреливали Никополь в Днепропетровской области из градов и тяжелой артиллерии. В больнице позже умер мужчина, который был ранен во время российского обстрела. Также ночью и утром били по населенным пунктам Донецкой области. Два человека погибли на Горловском направлении. В Бахмуте один человек получил ранение. На Донецком направлении больше всего пострадал город Курахово. Он подвергся нескольким обстрелам. Там повреждены 6 частных домов, 2 магазина и оборудование на инфраструктурном объекте. Курахово вообще в последние несколько дней подвергается очень серьезным обстрелам. Интенсивные обстрелы в Маринке и под утро одиночные прилеты были зафиксированы по старой части Авдеевки. Глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко сообщил, что в результате военных действий Бахмут более чем на 60% разрушен, а в среду из-за обстрела в городе погибли 2 женщины. Также российская армия атаковала центральную часть Херсона. Попали в жилой дом, от полученных ранений на месте погиб 20-летний мужчина. Обстрелян и город Береслав в Херсонской области. Он у нас постоянно возникает в сводках последние дни. Вы знаете, что там совсем недавно был обстрелян городской рынок из танка. И вот сегодня в результате попадания снаряда в жилой дом погиб 12-летний мальчик и его родители, вся семья. Сегодня же появились обновленные цифры, касающиеся того, сколько всего объектов культурной инфраструктуры было разрушено или повреждено в результате полномасштабной войны России против Украины. 1189 объектов повреждено. Это данные на 25 декабря. Их опубликовало Министерство культуры и информационной политики. 446 объектов при этом полностью уничтожены. Ну и на этом фоне сегодня утром глава Русской Православной Церкви патриарх Кирилл заявил, что якобы призывает к рождественскому перемирию. Он опубликовал такое короткое заявление на сайте Русской Православной Церкви. Я его процитирую целиком, поскольку оно небольшое. «Я, Кирилл, патриарх Московский всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт». Обратите внимание на эти формулировки. «Все стороны и междуусобный конфликт с призывом прекратить огонь и установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в рождественский сочельник и в день Рождества Христова». Конец цитаты.
Ну вот да, вроде как именно на это обращение отреагировал Владимир Путин. Он сказал Сергею Шойгу, министру обороны России, передать в войска приказ прекратить огонь ровно вот в это время, с 12:00 6 января до 24 часов 7 января. Ну и прямо вот то же самое совершенно говорится в указаниях Путина, что, цитирую, «в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие. Призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в рождественский сочельник» и так далее. Ну, в общем, во-первых, в Кремле, если верить ранним заявлениям пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, еще в середине декабря никакое рождественское перемирие не обсуждалось. Спрашивали тогда Пескова об этом. Во-вторых, примерно сейчас же Путин поговорил с президентом Турции, с Эрдоганом, который, собственно, сказал такую фразу, что для проявления некой готовности к серьезным переговорам, к серьезной дипломатии нужно одностороннее прекращение огня, и после этого такое решение Москвы и последовало. Но на него в Киеве отреагировали ожидаемо. В офисе президента Украины призыв патриарха Кирилла и все вот эти действия назвали циничной ловушкой и элементом пропаганды. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что РПЦ не является авторитетом для глобального православия и выступает только как пропагандист войны. Ну, мы знаем много фактов, это подтверждающих на самом деле. И Подоляк также говорил, что РПЦ призывала к геноциду украинцев, поощряла массовые убийства и настаивает на еще большей милитаризации России. Ну вот поэтому он назвал все это циничной ловушкой. Ну а на предложение самого Путина прекратить огонь в офисе Зеленского ответили словами «лицемерие оставьте себе». Это тоже Подоляк. Он сказал, что Украина не атакует чужую территорию, не убивает гражданское население, как это делает Россия. Украина уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей территории. Ну и он опять повторил требования Киева. Россия должна покинуть оккупированные территории, тогда у нее начнется временное перемирие.
Но ты знаешь, в чем еще заключается цинизм, как мне кажется, этого заявления, в частности, патриарха Кирилла? Потому что, как ты только что напомнил, Дмитрий Песков, мы знаем, как отреагировал на предложение перемирия 25 декабря, в канун Рождества по новому календарю. Тогда сказали, что это вообще этот вопрос на повестке не стоит. И мне кажется, что тут еще есть вот эта составляющая, что новый календарь – это такой вражеский календарь, вот западный, а наш-то скрепный, российский – это старый календарь. И именно поэтому перемирие предлагается на Рождество по старому календарю, за который очень держится Россия. Более того, как мы с тобой отмечали, никто не предлагал перемирие на Новый год. Более того, были мощные обстрелы именно в новогоднюю ночь, когда дети отмечают Новый год, семьи и так далее.
Ну, конечно, то есть это очень цинично все, и кроме этого, такой цинизм подчеркивается еще и как бы реальностью, расследованиями того, что делает российская армия на территории Украины, в частности, например, расследование, которое ведет офис генпрокурора Украины и о котором сообщает «Нью-Йорк Таймс», вот согласно данным этого офиса, были буквально приказы российских командиров о изнасиловании женщин в захваченных селах в Украине еще в самом начале вторжения. Были систематизированы офисом генпрокурора Украины случаи изнасилования женщин в селах, захваченных Россией после 24 февраля. И, как правило, эти преступления начинали совершаться на второй-третий день после захвата населенного пункта российской армией. Ну и вот «Нью-Йорк Таймс» пишет, что действительно в некоторых случаях по приказу или с ведома командира все эти случаи систематизируются, и всего официально установлено 154 факта изнасилований, то есть известно антигуманное поведение, преступное поведение российской армии на украинской территории и то, что это поощряется буквально с самого верха. Мы еще знаем о том, как последовательно российская власть избавляет российских военнослужащих и других, в том числе наемников, от ответственности за преступления, которые они совершают на оккупированных территориях. На этом фоне просить рождественского по скрепному календарю перемирия – это, конечно, такой, я думаю, это особая форма цинизма.
Ну, а тем временем становится известно о том, что вышла на свободу первая партия заключенных российских, которые были набраны для войны в Украине из российских тюрем, с них сняли все судимости. Об этом сообщают сегодня российские пропагандистские информагентства, в том числе и то медиа, которое принадлежит Евгению Пригожину, руководителю группы «Вагнер». Эти медиа выложили соответствующие видео, где Пригожин общается с заключенными. По его словам, общество теперь должно относиться к ним с уважением. Пригожин утверждает, что многим из тех, кто сидел в тюрьмах, оставались до выхода на волю считанные дни, и они пошли на войну, потому что, цитирую, просто родину хотелось защищать. А я сегодня позвонила родственнице одного из самых первых заключенных, который был завербован вот в самом начале этой массовой кампании. Мы делали с ней интервью, и оно выходило в том числе и в рамках нашего подкаста, и она подтвердила мне, что ее родственник уже вернулся и находится дома.
Но если возвращаться к ходу боевых действий, в том числе возможных боевых действий, а мы знаем, что есть большие очень опасения, что Россия додавит, что называется, Беларусь, и следующее возможное наступление будет предпринято на Украину с ее территории, то сейчас украинская армия рапортует, вот сегодня я смотрю сообщение генерала Александра Павлюка о том, что если будет повторная попытка российской армии наступать на Киев, то силы обороны готовы остановить их еще на границе Беларуси, для этого ведутся соответствующие работы. Я цитирую генерала украинской армии: «Мы создали группировку на границе с Беларусью, которая готова достойно встретить врага. Киевская область достаточно мощно подготовилась к возможному новому наступлению. Это несколько рубежей вокруг Киева общей протяженностью около 1000 километров, где на основе фортификационных позиций, долгосрочных оборонительных сооружений создана мощная система обороны». Кроме того, есть сведения о том, что Россия все-таки отреагировала на уже несколько атак на аэродромы российской дальней авиации на территории самой России. И британская разведка сегодня, в общем, делает вывод, что действительно переместили российские военные свою дальнюю авиацию на Дальний Восток. При этом она ссылается на появившееся ранее сообщение секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что именно на Дальний Восток Россия перебросила тяжелые бомбардировщики Ту-95 и средние бомбардировщики Ту-22. В общем, при этом британская разведка отмечает, что по-прежнему у этой российской авиации есть возможность нанесения дальних ударов по украинской территории, потому что там оружие довольно дальнодействующее, и подлетать тоже, конечно, эти самолеты могут поближе. Но, как говорят британские разведчики, эксплуатация из мест рассредоточения добавит дополнительную нагрузку на техническое обслуживание, еще больше истощит ограниченный налет этих устаревших самолетов.
Мы продолжаем также следить за тем, что происходит на оккупированных территориях. Вот сегодня пришла новость из Горловки Донецкой области о том, что россияне сократили там срок выдачи паспортов российского образца с 30 до 10 суток. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины. То есть теперь российский паспорт можно получить в ускоренном режиме. А мы рассказывали до этого, какие там проворачивают вещи с российскими паспортами, когда украинских военнопленных заставляют, фактически шантажируют, подписывать бумаги, прошения о выдаче российского паспорта в обмен на то, что им разрешают свидание с родственниками. И как только свидание проходит, выдают российский паспорт, и быстренько после этого военнопленных, которые уже не военнопленные с российским паспортом, мобилизуют. Так вот и обычным жителям там выдают паспорта российского образца, теперь в ускоренном режиме. Продолжается принудительная интеграция временно оккупированных и занятых территорий в правовую поле Российской Федерации, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины. Там уточнили, что в этом регионе также проходит выдача номерных знаков и водительских удостоверений образцов Российской Федерации.
Ну, очевидно, более-менее, что Россия хочет как минимум закрепить статус-кво, то есть те территории, которые она объявила своими, оставить за собой. И я уже говорил в начале, анонсировал, что президент Турции Эрдоган провел сегодня переговоры и с Путиным, и с Зеленским. Вот в разговоре с Эрдоганом сказал Путин, что да, конечно, Россия готова к серьезным переговорам по миру, но если Украина выполнит все требования, которые, кстати, всегда были очень размытыми, там было непонятно, что такое денацификация, никто не знает, и смириться со сложившимися, как вот теперь Москва постоянно говорит, территориальными реалиями. Тем не менее, Турция все равно готова выступить посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Как говорит об этом Реджеп Эрдоган, ну, это не конфликт между Россией и Украиной, это, как мы знаем, агрессивная война России против Украины. Есть цитаты из Эрдогана о том, что, собственно, он объявил о готовности взять на себя миссию по модерированию и посредничеству ради обеспечения стабильного мира между Россией и Украиной. Надо сказать, что реакции украинской стороны на все эти предложения нету, но Очевидно, что Киев будет продолжать настаивать на выводе всех российских войск со своей территории, прекращение огня на этих условиях и репарациях. В общем, план мира, который уже опубликовал Владимир Зеленский, он остается действующим предложением. При этом Украину продолжают поддерживать во всем мире, в том числе оружием. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна подтвердила планы Франции поставить Украине легкие танки в рамках военной помощи. И это, надо сказать, довольно прорывной момент, потому что, например, у Германии в таком случае остается все меньше резонов отказывать Украине тоже в поставке танков. Там очень много говорилось о том, что Киев просит у Берлина танки «Леопард», и Берлин всячески отказывается это сделать, хотя немецкая оппозиция, например, призывает офис канцлера Шольца это сделать.
Да, и продолжает давить, судя по всему, практически каждый день появляются новости об этом.
Да, ну вот Франция поставит легкие танки Украине, и президент США Джо Байден подтвердил, что его администрация сейчас обсуждает возможность поставки Киеву гусеничных платформ «Брэдли». И это довольно серьезная техника, как я уже говорил, она не новая, но очень надежная, зарекомендовавшая себя хорошо. Ну, если продолжать тему помощи вооружениями, то Норвегия передала Украине еще 10 тысяч артиллерийских снарядов. И все это уже отправлено. Они могут использоваться в нескольких видах артиллерийских установок. И есть цитата министра обороны Норвегии Бьорна Арилда Грама, который сказал, что для безопасности Европы и Норвегии важно, чтобы Украина смогла противостоять российскому нападению. Украина нуждается в международной поддержке в виде военного оборудования и подготовки собственных сил. Норвегия сделала значительный вклад в течение прошлого года и продолжит делать свой вклад в поддержку Украины в этом году. Ну и, наверное, последняя новость в моем европейском таком обзоре – это то, что Эстония предложит, судя по всему, Европейскому Союзу понизить ценовой потолок для российской нефти с нынешнего уровня в $60 за баррель. Раньше такое решение было принято на уровне ЕС, но еще тогда, как минимум 4 страны – Латвия, Литва, Эстония и Польша – говорили о том, что $60 – это слишком шикарно для Москвы, что она будет сводить бюджет на этой цифре. Ну, а министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сегодня сказал, что, в принципе, установленный ценовой потолок для российской нефти сработал, он не вызвал глобального топливного кризиса, поэтому было бы разумно еще понизить его с $60 за баррель, так как реальная цена на сырую российскую нефть сейчас ниже этого потолка. Ну и он сказал, если мы хотим оказать давление на Россию, то ценовой потолок должен быть ниже рыночной цены.
Ну вот мы начали сегодня наш подкаст с того, что рассказали о Рождестве и о заявлениях лицемерных российских по поводу якобы перемирия, которое они предлагают объявить. А закончим наш выпуск сообщением о том, что будет происходить на Рождество по старому стилю в Украине. Представитель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний 7 января планирует провести богослужение по случаю Рождества в Свято-Успенском соборе Киева. Печерской лавры. Вы знаете, что в последние буквально 2 месяца события вокруг лавры развивались довольно стремительно. Еще в конце декабря наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел Лебедь обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не забирать у Украинской Православной Церкви Московского Патриархата 2 храма на территории лавры. Речь шла об Успенском соборе и о трапезной церкви. Эти храмы Украинская Православная Церковь Московского Патриархата арендовала до 31 декабря как раз 2022 года и хотела продлить срок аренды, но Минкульт рекомендовал этого не делать. Примерно тогда же из сообщения Православной Церкви Украины стало известно, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру зарегистрировали в качестве монастыря в составе ПЦУ Православной Церкви Украины. И министр культуры Александр Ткаченко пояснил, что речь пока не идет о передаче лавры от Украинской Православной Церкви Московского Патриархата к ПЦУ. В тот же день Епифаний заявил, что тогда был сделан весомый шаг для возвращения украинской молитвы в Киево-Печерскую Лавру. Ну и вот, как я уже сказала, 7 января Епифаний проведет там рождественскую службу.
Большое вам спасибо за внимание, а завтра наш подкаст продолжится серьезным интервью, которое взяла Ксения.
Да, это интервью с Григорием Свердлиным, основателем проекта «Идите лесом». Ты как раз о нем рассказывал в одном из наших подкастов. Это проект, который помогает людям, которые хотят уехать из России, не хотят участвовать в преступной войне, не хотят отправляться на войну, или они хотят каким-то образом, если они уже мобилизованы вот из этой ситуации, выбраться. И вот этот проект помогает этим людям. Остроумное такое название «Идите лесом». В буквальном смысле его можно понимать, потому что некоторые так и делают. Но вот мы поговорили с Григорием Свердлиным, и завтра вы услышите этот разговор. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи!